Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации с интернет-портала «Православие и мир» и сайта «Киевская Русь», сайта для тех, кто хочет верить разумно. Итак, на «Киевской Руси» я нашла интереснейшую, на мой взгляд, публикацию. Это перевод проповеди, которую произнес на церемонии бракосочетания британского принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, ставших после бракосочетания герцогом и герцогиней кембриджскими, епископ лондонский Ричард Шартер. Напомню, что совсем недавно взоры около 2 миллиардов телезрителей и пользователей интернета во всем мире были прикованы к свадьбе британского принца Уильяма и мещанки Кэтрин Миддлтон, ставших после бракосочетания герцогом и герцогиней кембриджскими. Правда, не все могли прикоснуться к главной части великолепного церемониала – христианскому англиканскому богослужению в Вестминстерском аббатстве, которое возглавил духовный глава англиканского содружества архиепископ кентерберийский Роуэн Уильямс. И вот портал «Киевская Русь» решил опубликовать перевод проповеди, который произнес на церемонии бракосочетания епископ лондонский Ричард Шартер. Вот небольшое предисловие редакторов портала. Катарский международный телеканал «Аль-Джазира» транслировал приезд гостей и участников в собор и процессию из него в Букингемский дворец, но не само христианское богослужение. А почти все комментаторы российских СМИ с трудом доносили смысл богослужения до тех из своих зрителей и слушателей, кто не владеет английским языком. Поэтому мы публикуем перевод проповеди, которую произнес на церемонии бракосочетания лондонский епископ Ричард Шартер. Этот яркий деятель современной англиканской церкви, третий в иерархии англиканской церкви после архиепископов Кентерберийского и Йоркского, известен своими традиционными позициями в области христианской морали и работы в области охраны окружающей среды. Он также является другом и духовным наставником принца Чарльза и, по сообщениям британских СМИ, оказал большую поддержку принцам Уильяму и Харри после смерти их матери. Епископ Шартер не раз бывал в России, представлял англиканское содружество на похоронах патриарха Алексея II и является автором предисловия к недавно вышедшему английскому изданию книги патриарха Кирилла «Свобода и ответственность в поисках гармонии, права человека и достоинства личности». Заметим, что в современном контексте англиканской церкви само по себе определение брака как союза мужчины и женщины является актом отстаивания традиционных христианских ценностей. «Будь тем, кем Бог замыслил тебя, и ты зажжешь весь мир». Так сказала святая Екатерина Сиенская, чью память мы сегодня совершаем. Так начал свою проповедь лондонский епископ Ричард Шартер. «Брак предназначен нам как способ, которым мужчина и женщина помогают друг другу стать тем, кем Бог замыслил каждого из нас, обрести себя в самом глубоком и истинном смысле этого слова». Многие полны страха за будущее нашего мира, но эти торжества в нашей стране и далеко за ее пределами несут правильный посыл. Это радостный день. Хорошо, что люди на всех континентах могут разделить наши торжества, потому что это день надежды, каким должен быть любой день свадьбы. В определенном смысле каждая свадьба – это королевская свадьба, на которой жених и невеста, как царь и царица творения, создают вместе новую жизнь с тем, чтобы жизнь могла течь через них в будущее. Уильям и Кэтрин, вы решили сочетаться браком пред лицом богатого своими дарами Бога, который так возлюбил мир, что отдал нам себя в личности Иисуса Христа. И в духе такого щедрого Бога муж и жена должны отдавать себя друг другу. Духовная жизнь растет по мере того, как любовь находит свой центр за пределами нас самих. Отношения верных и преданных друг другу людей предлагают нам врата в тайну духовной жизни, где мы делаем открытие. Чем больше себя мы отдаем, тем богаче мы становимся душой. Чем дальше мы уходим в любви за пределы себя, тем более мы становимся самими собой, а наша духовная красота открывается все полнее. В браке мы стремимся к тому, чтобы привести друг друга к более полной жизни. Конечно же, очень трудно отучить себя от сконцентрированности на себе самом. Люди могут мечтать об этом, но для того, чтобы эта надежда осуществилась, необходимо серьезное священное решение, что какими бы ни были трудности, мы не отступим от пути бескорыстной любви. Вы оба приняли сегодня свое решение, ответив утвердительно на вопрос священнослужителя. Создав этот новый союз, вы встали, как мы верим, на путь, на котором жизнь разворачивается духовно и который приведет к созидательному будущему для человеческого рода. Мы вглядываемся сегодня в будущее, многообещающее и полное опасностей. Перед человечеством стоит вопрос, как мудро распорядиться силами, данными нам через открытие прошлого века. Обещанные нам дары будущего не станут нашими благодаря большему знанию, но скорее благодаря возрастанию в любящей мудрости и в благоговении, перед жизнью, перед землей, друг перед другом. Брак должен преображать, поскольку муж и жена превращают друг друга в произведение своего искусства. Но преображение возможно только тогда, когда мы не вынашиваем планов изменить партнера. Не должно быть принуждения, если мы хотим, чтобы дух дышал. Каждый должен давать другому пространство и свободу. Чосер, лондонский поэт, выражает это емкой фразой: «Насилие может дружбу задушить. Его не терпит Бог любви, тотчас его почуяв, покидает нас». По мере того, как реальность Бога стиралась из жизни столь многих на Западе, происходило соответствующее раздувание ожиданий, что человеческие отношения сами по себе могут дать смысл и счастье в жизни. Это означает возлагать на партнера слишком тяжкое бремя. Мы все несовершенны. Чтобы расти и процветать, мы все нуждаемся в любви надежной, но не деспотичной. Мы все нуждаемся во взаимном прощении». Когда мы движемся к нашему партнеру в любви, уподобляясь Иисусу Христу, Святой Дух убыстряется внутри нас и может со все большей силой наполнять наши жизни светом. Отсюда путь к семейной жизни, создающий наилучшие условия для того, чтобы следующее поколение могло обладать и делиться теми дарами, которые могут преодолеть страх и разделение и взрастить в себе грядущий мир Духа, плоды которого — любовь, радость и мир. Я молюсь, чтобы все мы, присутствующие здесь, и многие миллионы, которые смотрят эту церемонию и разделяют сегодня вашу радость, сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и укрепить вас в вашей новой жизни. И я молюсь, чтобы Господь благословил вас на том жизненном пути, который вы избрали, пути, который выражен в молитве, составленной вами вместе в приготовлении к этому дню. Боже, Отец наш, благодарим Тебя за наши семьи, за любовь, которую мы разделяем, и за радость нашего брака. В занятости каждого дня удержи наш взор на том, что действительно важно в жизни, и помоги нам щедро отдавать наше время, любовь и энергию. Помоги нам, укрепленным нашим союзом, служить страждущим и утешать их. Об этом мы просим в Духе Иисуса Христа. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, я прочитала вам проповедь, которую произнес на церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон епископ лондонский Ричард Шартер. Эта проповедь на русском языке опубликована на портале «Татьянин день» и сайте «Киевская Русь». И еще одна небезынтересная, на мой взгляд, публикация называется «Смерть грешников и ликование праведников», автор Сергей Худиев. Ее можно найти на сайте «Православие и мир». Группа молодежи, которая на улицах Вашингтона по-американски шумно выражала радость по поводу уничтожения Усамы бин Ладена, попала во все мировые новости. Реакция на это у нас была крайне негативной. Мол, Усаме, конечно, туда и дорога, но зачем же такие неистовые песни и пляски? Это все же смерть, а не выигрыш футбольного матча. В самом деле, в бурном ликовании по поводу чьей-то смерти есть нечто недолжное и опасное. Сначала вы ликуете по поводу смерти крайнего злодея, затем злодея не столь крайнего, потом людей, с которыми вы не поделили ресурсы. По счастливому совпадению они тоже оказываются злодеями. Потом веселитесь о смерти человека, с которым у вас возникли принципиальные мировоззренческие разногласия, мерзавца, разумеется. Потом вас окончательно покидает всякое сострадание к другим человеческим существам, ведь все они, в конце концов, возможно, за редкими исключениями, мерзавцы и злодеи. Поэтому лучше не начинать. И если не оплакивать лютую смерть грешника, то, по крайней мере, не веселиться. Пример Усаму поучителен еще в одном отношении. Это человек, который организовал ряд терактов, в которых погибли тысячи людей, случайно подвернувшихся гражданских лиц, обычных обывателей, которые пришли в свои офисы в обычный рабочий день. Почему? Каковы были его мотивы? В одном из документальных фильмов я видел интервью с людьми, знавшими Усаму бен Ладена лично. Из их рассказов вставал образ, немного напоминавший дедушку Ленина. Простой, добрый, сердечный человек, который любит играть с детьми в футбол. Более того, человек нравственно чистый, воздержанный, глубоко благочестивый, жертвенный и, не смейтесь, справедливый, человеколюбивый и сострадательный. Имея возможность жить в роскоши и неге, он решает посвятить все свои средства делу джихада, помощи братьям-мусульманам, страдающим от агрессии неверных. Решает жить в суровых условиях, спать на земле, постоянно подвергаться смертельной опасности. Он отправляется в Афганистан и сражается с советскими войсками. Через какое-то время после завершения войны он решает дать отпор другой сверхдержаве – США, и неустанно трудится ради защиты своих братьев везде, где они страдают от неверных – и в Югославии, и в Чечне, и в Ираке, и в Палестине. Он воин без страха и упреков, который стоит против всей мощи растленного и кровожадного Запада. Боюсь, что для исламистов этот Запад включает в себя и Россию. И теперь, когда пули неверных прервали его земной путь, его соратники уверены, что он вошел в рай и обрел великие награды за все те славные подвиги, которые совершил при жизни. Нам это кажется полным безумием. Как убийство случайно подвернувшихся невинных людей может быть подвигом, заслуживающим небесных наград? Но для Усамы и его сподвижников это так. Клерки в американском офисе, как и пассажиры в московском метро, заслуживают смерти потому, что они принадлежат к этой растленной богомерзкой цивилизации, не заслуживающей ничего, кроме ада. Арабская улица, певшая и плясавшая 11 сентября 2001 года, полагала, что совершилось справедливое возмездие агрессорам и богопротивникам. И Усама и его поклонники – люди глубоко верующие, более того, нерушимо уверенные, что Всевышний доволен их служением. Нас не должно это удивлять, нам это предсказано. Всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Люди, уверенные, что тем служат Богу, по выходе своем из тела, вместо ожидаемых наград за верную службу, столкнутся с чем-то другим. Они успешно задавили в себе, как соблазн, как преступную слабость, тихий голос, послушавшись которого, они еще могли бы спастись. А теперь уже поздно. А самое пугающее в этом то, что эта опасность не зарезервирована за иноверцами. Принадлежность к церкви сама по себе не гарантирует никого из нас от того, чтобы впасть в ненависть и злобу, и при этом быть уверенными, что мы тем служим Богу. Святой Иоанн Кронштадтский предостерегает нас от этой опасности. Злобы, как огня, бойся. Не из-за какого-то благовидного предлога, тем более из-за чего-либо тебе неприятного. Не допускай до сердца. Злоба всегда злоба, всегда исчадие дьявольское. Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божьей или о благе ближних. Не верь и ревности своей в этом случае. Она ложь или ревность не по разуму. Поревнуй о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не прославляется, как любовью все терпящую, и ничем так не бесчествуется и не оскорбляется, как злобую, какую бы она ни прикрывалась благовидностью. Соблазн злобы всегда прикрывается благовидностью, обычно борьбою со злом. Вот оно, зло, бейте его. Вы что же это, хотите проявить терпимость ко злу? Беда в том, что зло многолико, и в то время, как мы уверены, что оно осаждает нас снаружи, оно уже вползло внутрь. Одни люди так ополчаются на грех, что совершенно забывают о милосердии грешнику. Да и как тут можно быть милосердным, ведь это же мешает борьбе со злом. Видя такое немилосердие, другие воодушевляются лозунгом «беспощадно дави немилосердную гадину» и выказывают немалую злобу уже в порядке борьбы со злом немилосердия. Так что мы можем видеть людей, которые с чрезвычайной ненавистью обличают в ближних нехватку любви. Все это напоминает трагикомическую ситуацию, когда люди гоняются с кочергой за чертом, который уютно устроился у них на загривке. До смертоубийства, конечно, еще далеко. Но беда в том, что это скользкий склон, на нем трудно удержаться, поэтому лучше всего держаться от него подальше. Не ликовать по поводу чьей-то смерти, даже если покойник нам очень сильно не нравился. Напомню, это был комментарий Сергея Худиева на портале «Православие и мир. Смерть грешников и ликование праведников». Комментарий на новостные сюжеты, в которых группы молодежи в Вашингтоне шумно выражали радость по поводу смерти Усамы бен Ладена. Итак, дорогие братья и сестры, на этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Храни вас Господь! Христос воскресе!